Одна ночь. Пустыня Святой Горы.
Передача вторая.
Кроме того, в обоженных монахах ты встретишь сосуществование покоя и движения. По словам святого Максима, они живут в вечно движущемся покое, в установившемся движении. Они пребывают во Христе, все время стремясь к совершенному блаженству в Нем, ибо Христос есть многоценная жемчужина.
Это образно разъясняет святитель Григорий Ниский. Невероятнее всего то, как этот покой может быть и движением, ибо восходящий не стоит, и стоящий не восходит. Здесь же, благодаря тому, что стоишь, поднимаешься. Это потому, что чем постояннее и непреклоннее кто-либо утверждается во благом, тем быстрее он проходит путь добродетеля. То есть пребывает во благом и постоянно движется и пребывает во Христе. Непрестанна и жажда Христа, и божественное насыщение. Один монах сказал: «Что-то странное происходит со мной. Я жажду и вместе с тем насыщаюсь». Однако для Божьего человека это отнюдь не удивительно. В этом совершенное, бесконечное совершенствование совершенных. Преподобный Иоанн Лествичник. Монашеская жизнь – постоянное подражание Слову, Христу. Ревностный монах проходит все ступени жизни Христа. В нем распинается Христос, чудодействует, претерпевает скорбь, воскресает, возносится. Поскольку в нем Христос, ему удается объединить свой внутренний мир с внешним. Он преодолевает все границы и восходит на большую высоту, чем та, с которой не спал Адам. Святой Максим говорит о пяти разделениях, которые не смог преодолеть Адам и которые ныне преодолевает человек с помощью нового Адама – Христа. Это различие между нетварным и тварным, мысленным и чувственным, небесным и земным, небом и землей, раем и вселенной, мужским полом и женским. От преодоления последнего он приходит к преодолению первого, различия нетварного и тварного. Стало быть, святой Божий человек всего себя и весь мир приводит к Богу, и в силу этого он является величайшим благодетелем человечества. Со святым старцем я сблизился однажды на Святой Горе, со старцем, который наслаждается ненасытным насыщением Божией милости. Живя почти что в расщелине земной, он преодолел все мирские условности. Не хватает слов описать его. Назвав его мудрым, ошибешься. Сказав, что безумен, совсем не передашь высоту его духовного безумия. Не знаю, как охарактеризовать его. Оставив условности мира, он входит вглубь вечности. Он касается божественного огня, буквально горя, пылая. Его зажигает нетварное пламя. Временами, беседуя с ним, думаешь, что он сгорит окончательно, исчезнет вместе со своим телом. Как пророк Илия на огненной колеснице будет взят на небеса, как Господь, который, когда благословлял их, стал отдаляться от них и возноситься на небо. И это, кажется тебе, сейчас произойдет, но ничего не происходит. Все рассеивается под влиянием других событий. Благодатное настроение, которое возникает, пока старец беседует с тобой на тему духовной жизни, подобно изумлению, охватившему учеников на горе Фавор. Облако светлое осенило их. И се глаз из облака, глаголющий, «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, Его слушайте». И услышав, Ученики пали на лица свои и очень испугались. Ты ведешь беседу, и в это время нисходит Святой Дух, охватывающий тебя и овладевающий тобой. Ты начинаешь испытывать страх, но вместе с тем и желание присутствия Божия. В тот час, когда с тобой простыми словами говорит святой подвижник, ты вспоминаешь Христа, беседовавшего со своими учениками на горе или посреди моря. Поистине святой подвижник говорит с тобой с горы созерцания и с моря в вечности, вне земного и человеческого, вне того, чем ты являешься. Однажды я сблизился с этим старцем и понял, что он действительно богослов. У него не было знаний о Боге, но было знание Бога, недоступное большинству людей. Ибо богословие является поистине горой высокой, крутой и обрывистой, и неприступной, подножие которой едва достигает большинство людей. Святитель Григорий Ниский. Лишь Моисей восходит на гору боговидения и становится боговидцем. Я понял, что старец, этот боговидец Моисей. С самого начала я впал в растерянность. Что можно сказать? Какое соответствие существовало между мной и им? Какое сходство? Мы находимся на первом этапе практической философии, в то время как он переходил от естественного созерцания к мистическому богословию, то есть к истинному знанию. Мы исполнены страстей, тогда как он — престол всезлатой царя. Мы — ад, он — рай. Однако во время беседы подвижник сходил со своей высоты и вел меня на высоту. Истощал себя и обогащал меня, богатый обнищал, чтобы я обогатился его нищетой. Ибо всегда единство двух — требует от каждого исхода из себя, что происходит и в общении с Богом. Совершается исход Бога и исход человека. Это характерный признак божественной любви. Божество богословы называют иногда любовью, иногда возлюбленным. Отсюда, будучи любовью, он исходит. Будучи же возлюбленным, движет к себе всех, способных вместить эту любовь. Святой Максим. Цитируя Дионисия Ареопагита, святой Максим говорит, что божественная любовь является экстатической, поскольку не позволяет любящим принадлежать только самим себе, но любимым. В этом уверяют нас высшие чины ангелов, которые, когда заботятся о низших из любви к ним, как бы уравниваются с ними, когда один помогает другому, и когда низшие движутся желанием возвратиться к высшим. Я храню все в памяти, но более всего в сердце, все моменты той беседы. Позвольте мне рассказать о том, кого я повстречал и о чем мы говорили. Вечер на горе. На западе заходило солнце. Утренние часы на горе упоительны и чарующи. Ночной мрак рассеивается, когда монахи находятся в соборных храмах святых обителей, возглашая: «Слава тебе, показавшему нам свет!» Кто-нибудь может сказать, что тьму разгоняют сладчайшие мелодичные голоса, благозвучные удары бил и резкие удары талантов. Послеобеденное время исполнено тишины. Прошел день борьбы, и ночь набрасывает свой покров, под которым монах скроет бесконечные труды, обильные слезы и многие духовные подвиги. Заходит солнце, но солнце в сердцах подвижников не гаснет. Постоянный, ярко освещенный день пребывает в их чистых сердцах, не омрачаемых тучами страстей. вечер на горе, вечера, исполненные чуда, исполненные благодати, покрытые молчанием.
После вечерни монахи, не спеша, с лицами обращенными к земле, выходят из монастырских соборов или же из небольших церквей при своих жилищах на природу для небольшого отдыха. Садятся на каменную скамейку и предаются молитве сладчайшему имени Христову.
Они желают и подвизаются написать его в своих сердцах золотыми буквами молитвы. Захватывали меня эти часы тишины, когда дремлет природа, когда царственное солнце украшает небо всеми красками. Природа горы благодатна и в другом, в сиянии молитвы и святости. Нетварная благодать переходит из души в тело и распространяется на бессловесную природу и на все творение. Нет там диких зверей, или, по крайней мере, ты не увидишь, что они дикие. Все умиротворенно. Денно и ночно гора пламенеет молитвой. Ее природу умиротворяют дивные голоса монахов, сладкозвучные била и послушание. Здесь чудно текущие воды, целебнейший воздух и пронизывающий морской ветер. Повсюду тенистые рощи и вечно зеленые побеги, радующие глаз. Разнообразная растительность — маслины, виноград, лавровые и миртовые деревья. Не говоря о других плодах здоровой земли, доставляющей пищу и утешение. Тучи прекрасно поющих птиц, среди них соловей, черный дрозд и ласточка, голоса которых раздаются тут и там. Евгений Болгарин. Меня не захватывает сильно природа, но природа Святой Горы благодатна. Может быть, потому, что смотришь на нее, имея в виду боголюбивых монахов, и просвещаешься. Может быть, потому, что воспринимаешь ее не зрением и слухом, а благодарным сердцем, и сердце учится любить и благоговеть. Может быть, этому сильно способствует тишина в полном смысле слова, ибо нерассеянная жизнь с надеждой на Бога естественно приводит душу к пониманию творения Божьего.
Святитель Григорий Палама.
Восхождение на мой фавор. Вечер на горе. В то время, как солнце заходило, я поднимался на вершину горы. Закат застал меня, когда я с усилием шел по узкой и труднопроходимой тропинке на восток. С моей малой верой я чрезвычайно утомился от такого восхождения, радостного для верующих, воплотивших на практике мужественное решение отречься от мира со всеми его прелестями и соблазнами, и возлюбивших аскетическую жизнь. Наконец, я кое-как поднялся на северную сторону горы. Вспомнили слова святителя Иоанна Златоуста. «Горячую любовь к тебе и горячее желание тебя охватили этих ангелов, и еще больше возгорелись в них желание и любовь. Ибо не может возжечь так слово, как созерцание дел». Справа и слева возвышались неприступные горы с острыми вершинами, подобно голосу и жизни обитателей горы, как бы пронзавшими небо. Я шел с опущенной головой, с молитвой на устах, в сердце и уме, ибо так подобает посещать священную гору с чувствами простого паломника. На горах на небольшом расстоянии видны жилища. Это келья пустынных отцов-монахов. Одна в пещере, другая поодаль. Глядя на нее, кажется, что она упадет в море. В этих небольших пещерах живут пчелы духовные, собирающие сладчайший мед. Безмолвие. Мне вспомнилось словословие, составленное святым Никодимом для отцов агиаритов, и я начал петь. «О пчельник, Богом собранный в расщелинах и пещерах горы, как в умопостигаемых сотах, изготавливающий сладчайший мед, безмолвие». Подобные келии есть и на южной стороне горы. Там вид несравненно более вдохновляющий. По красноватой поверхности гор, будто смазанных ржавчиной, ползет на страшную высоту вплоть до вершины множество жилищ.
Такие же жилища находятся в пещерах, вход в которые загражден стенами, оставляющими лишь подобие небольшой двери. В ином месте, на маленьком выступе скалы, некоему мужественному пустыннику удалось построить настоящую церквушку с куполом, одну или две келии, и разбить садик на принесенной почве, где растет удивительный букет из ярко-зеленых кустарников, придающих местности чрезвычайно экзотический вид.
Все это напоминает гнезда ласточек. Подвижники общаются между собой, используя малоприметные, неразличимые с моря тропы. Но взбираться — решение весьма смелое. Многие годами не покидают свой тесный угол. Поэтому при наиболее крупных жилищах аскетов есть небольшие захоронения, а внутри пещер — кладбище, где хранятся кости братья. На лбу каждого черепа надпись с именем и датой успения — Фотис Кандоглас. Слева и справа рассеяны эти духовные чайки, голуби небесные, живущие в Боге и восходящие до третьего неба. Это зрелище наблюдает всякий, кто, подобно мне, в тот вечер поднимался по узкой тропинке на северной стороне горы. Оно потрясает его, чувствуешь благодать Божию, которая освежает и одновременно пылает в тебе, как в горящем и несгораемом кусте Моисея. Вспоминаются предшествующие отцы, покинувшие это место, и ныне спокойно и безмятежно почивающие в ожидании архангельского гласа и прихода жениха, с которым они обручились, решительно отвратив свое сердце от мира со всеми его благами.
В здешней жизни они боролись, чтобы обрести мир души, и обрели его. Ныне они покоятся на лоне Авраамовом. Глаз Христов не умер, но спит. Силы раздается в этих отдаленных местах.
С такими чувствами и мыслями поднимался я вверх. Безмолвие. Здесь оно закон. Иногда лишь слышно, как летят и кричат дикие птицы и поют соловьи. Афон питает многих чудесных соловьев, святой Никодим. Иногда раздается сильный удар. Продвигаясь, я достиг жилища и увидел, как какой-то тихий на вид пустынник старается разбить большой камень. «Благословите, отче», — обратился я. «Бог благословит», — ответил он. «Так приветствуют на горе. Когда просишь благословения, тебе отвечают: Бог благословит». Они прекрасно знают значение Христа в духовной жизни. Знают и собственное бессилие. Господь — их желание и печаль. Его имя они часто повторяют, ибо живут ожиданием Его пришествия. От призывания Духа Святого услаждаются и радуются сердца. «Что вы здесь делаете, отче?» «Да вот, чадо, пытаюсь расколоть этот камень, чтобы сделать небольшой резервуар, собирать дождевую воду и понемногу пить. В прошлом году я очень страдал от жажды. Но это чрезвычайно трудное занятие, тем более без соответствующих инструментов. Что делать, если тело нуждается в воде? Бог поможет мне. Здесь, вдали от людей, ее вообще нет, но немного водички необходимо. Проходи в мою келью и благослови ее. Мне благословлять келью благословенную, подумал я, оскверненному очищенного. Смиренно, с большим почтением вошел я в келью. В келье пустынника вступаешь со страхом, как в место освященное. Она была неубранной и заброшенной, но это пустяки для духовного борца. Разве есть время для таких дел? Он принес мне немного воды и лукума, знаков своей любви. Поистине здесь, в пустыне, обретаешь чистую и искреннюю любовь. На небольшом подносе с водой и сладостями сердце монаха. Тебе он отдает все. Из мира пришел? Да. Что творится в миру? Обычный вопрос, который слышишь на горе. Но на этот раз он имеет глубокое значение. 50 лет назад спрашивающий монах бежал от мира с его дурной репутацией и более туда не возвращался. Подвижник прекрасно знает, что значит мир. Он творение Божие, которое в настоящее время стало приманкой лукавого. Разве не с помощью творения соблазнил сатана Адама? Кто из нас не испытывает подобного? Мир, Отче, чрезвычайно удалился от Бога, не помнит его вообще и не живет Богу угодно. Церкви запустили, а дьявольские точки переполнились. Мир бежал от духовников и переполнил психиатрические больницы. Он целиком опутан земными заботами и хлопотами. Сегодня у нас выборы, завтра падение правительства, послезавтра съезды и так далее. Лишь газеты читают люди и не знают священного писания. Все время следят за дьявольскими картинками, которые их усыпляют, и не видят жизнь святых. «О несчастный мир!» — сказал святой подвижник. «Тобой правит сатана. Ежедневно он приносит случаи и события, крадущий интерес и внимание к Христу, препятствующий увидеть себя и свои внутренние язвы. Объектом интереса становятся другие, а не сам ты. Это бегство создает путы, о которых вы говорили. Адам согрешил, скрылся, бежал от Бога, и пришли беды. То же делают и люди. Я много молюсь о спасении всего мира. Господи Иисусе Христе, помилуй меня и мир Твой. Ночь напролет молюсь о том, чтобы пощадил его Бог. В этом состоит наша миссия в эту бурную эпоху. Нам выпал жребий быть мучениками. Многое поведал мне тот подвижник. Такие мудрые изречения услышишь на каждом шагу, когда посетишь гору. Я поблагодарил его, попросил не забывать в молитвах и в раздумье покинул келью, которая ныне гроб для него, но из которой он воскреснет в истинную жизнь.